Уважаемые собравшиеся, уважаемые коллеги, да, я хотел бы просто сказать несколько слов о том человеке, благодаря которому и мы сегодня собрались, и фестивали проводят, и епархия почитает. Это второй святой Иркутской земли, святитель Сафроний Кристалевский. Чтобы было немножко понятно, православие пришло на сибирскую и иркутскую землю вместе с первыми казаками, и уже имеется свидетельство, что в 1631 году имелся первый храм в Братском остроге. Далее начинается активно вестись храмовое строительство. В 1706 году тобольский митрополит Филофий Лещинский добивается права открыть в Восточной Сибири викариатство. То есть это отдельная область, которой управлял викарный архиерей Варлаам Косовский. Но область была небольшая, это южная часть Прибайкалья и часть Забайкалья, примерно территория современной Бурятии и часть Забайкальского края с Нерчинском. Это 42 церкви. Первый самостоятельный архиерей – это Иннокентий Кульчицкий, который добился учреждения епархии. В 1727 году была учреждена епархия в Восточной Сибири, вторая. Она называлась Иркутская и Нерчинская. И с приездом Иннокентия Кульчицкого Восточная Сибирь впервые как бы услышала проповедь архиерея. И второй интересный момент, Иннокентий Кульчицкий добился расширения территории Иркутской епархии. В нее вошли территории, ну, современной нашей Иркутской области, Якутии, Дальнего Востока, Камчатки и так далее. В результате Иркутская и Нерчинская епархия была самой большой церковной единицей в русской церковной иерархии. Но при этом самой большой и самой неустроенной, поскольку происходило еще освоение. Второй владыка Иннокентий Нерунович, он основную свою энергию направил на храмовое строительство и увеличение храмов. Потому что, как он писал в ходе своих поездок, можно проехать по Московскому тракту и день, и два, не увидев ни одного православного храма. Поэтому при нем активно развивается храмовое строительство и создаются новые храмы. После кончины Иннокентия Неруновича 7 лет Иркутская кафедра пустовала, то есть не находилось достойных преемников, ну а тех кандидатов, которые подбирали, они зачастую по разным причинам отказывались отправляться в Сибирь. В этой ситуации императрица Елизавета Петровна делает свой выбор и обращает внимание на настоятеля Александра Невской лавры Сафрония Кристалевского. Чтобы вы понимали, Александра Невская лавра – это крупнейший монастырь, крупнейшая лавра в российской иерархии. И для Сафрония представлял нелегкий как бы выбор отказаться от служения в столице и отправиться в Восточную Сибирь. С приездом в Восточную Сибирь Сафроний внес как бы совершенно иную новую струю в религиозную жизнь края. Он своей задачей видел не сколько количественное увеличение храмов и монастырей, сколько наполнение их иным внутренним содержанием. То есть при нем были обустроены православные храмы, там, где были печи по-черному, перестраивались по-белому. Далее Сафроний очень любил колокольные звоны, как уже было сказано. И при нем была организована регулярная поставка колоколов в Иркутскую епархию. причем он отлично знал звучание каждого колокола и, находясь в Иркутске, мог безошибочно определить, с какой колокольни и какой колокол звучит. Это была его любовь и страсть к церковным звонам. То есть можно говорить, что Софроний обустроил епархию. То есть не в количественном плане, а вот в таком внутреннем духовном вдохнул некую иную жизнь, иную струю в жизнь Иркутской епархии. Жители были очень многим обязаны этому деятелю. Но, во-первых, Софроний приостановил работу следственной комиссии Крылова. То есть знаменитый Крыловский погром, когда Иркутск был буквально на грани экономического разорения, иркутское купечество, и остановка деятельности следственной комиссии Крылова и сенатора Глебова – это заслуга Софрония Кристалевского, который лично направил письмо императрице, указав все злоупотребления следователя. На период Софрония Кристалевского приходится тяжелейшая секуляризационная реформа 1764 года, которая, по сути дела, забрала у монастырей земельное владение, которые у них были и позволяли существовать монастырям, но взамен денежное содержание, то есть окладное жалование, было представлено лишь трем монастырям. Все остальные содержания всех остальных монастырей перекладывалось на плечи непосредственно епархии, ну а поскольку епархия была не сильно богатой, то, по сути дела, заботой о сохранении монастырей это оставалось делом не только святителя Софрония, то есть только архиерея. И надо сказать, что в период его управления ни один из монастырей в Иркутской епархии закрыт не был. Владыка из своих собственных средств, как мог, помогал монастырям, обеспечивая содержание. Не раз обращался в Синод с просьбой о пополнении братии монастырской, как мужских, так и женских монастырей, потому что даже такой монастырь, как Иркутский, Знаменский, женский, оказался на грани закрытия. При Софронии были организованы иконописные работы, поставки икон в храмах. Софроний уделял очень много внимания миссионерской деятельности, совершая поездки по епархии и в Забайкалье, и в Якутский край, привлекая коренное население в лоно православной церкви. В результате, когда Софроний к концу жизни, ему было уже тяжело вести служение, он 18 лет находился на кафедре и попросился в отставку, уехать хотел в свой родной монастырь на Полтаву, то не нашлось достойного кандидата, чтобы сразу подобрать заменить этого человека. Настолько он был ярок, деятелен, настолько его любили жители города. Поэтому такого человека заменить оказалось невозможно, и Софроний скончался в Иркутске. И вот когда мы беседовали в кулуарах с Тамарой Крючковой, она говорила, что человек даже после своего ухода обладает уникальной скромностью, не любит ярких прославлений в свой адрес, не любит ярких словословий и так далее. Он немножко уходит от своего прославления. Хотя вот этот человек достоин, чтобы иркутяне о нем помнили, знали и почитали. Поэтому появление данного издания, она позволит широкому кругу читателей, во-первых, познакомиться с биографией. Здесь было сказано, что издание 1907 года у нас осталось всего лишь в трех экземплярах, и очень трудно даже профессиональным исследователям было иметь доступ к этому изданию, потому что достаточно ветхое, с утратами и так далее. Теперь мы получили уникальную возможность, ну, уникальный как бы дар, подарок, уже изучить биографию этого человека в полном объеме, в полном масштабе, чтобы оценить, ну, масштаб деятельности этого иерарха.